Броня. Савин был пожилым моряком. Он служил инженер-электриком на одном нашем черноморском крейсере. Будучи ранен в морском сражении в ногу, он теперь залечивал рану в тихом далеком тылу. Это был обыкновенный моряк, потому что таких людей много среди русских моряков, и я в начале нашего знакомства был равнодушен к нему. «Еще один добряк и пьяница», — подумал я про него. Но я ошибся. Морской инженер Семен Васильевич Савин лишь изредка выпивал, но постоянно пить вино не любил. Он не любил и моря. «В море грустно, там тоска», — говорил он. «Это водоем, где водится рыба для нашего пропитания, а счастья на море нет. На сухой земле лучше. Тут хлеб, тут цветы, тут люди живут». «А почему тогда вы всю жизнь моряк, Семен Васильевич?» — спросил я у него. Савин помолчал. Мы сидели в траве на склоне отлогой балки, нисходящей усим к реке Белой. «Я с детства люблю нашу русскую землю», — сказал Савин. Он умолк и вдруг тихо заплакал. Потом захрипел от смущения, прокашлялся, пробормотал сам себе осуждение и произнес: «Наша земля всегда мне виделась такой доброй и прекрасной, что ее обязательно когда-нибудь должны погубить враги. Не может быть, чтобы ее никто не полюбил и не захотел захватить. Еще в детстве я глядел на маленький дом, где я жил с родителями, слушал, как жалобно поскрипывали ставни на окнах, а за домом было великое поле хлебов. И от боли, от страха, может быть, от предчувствия, у меня тогда горевало мое маленькое сердце. Все это было давно, но чувство мое не прошло. Мой страх за Россию остался. Потом я вырос, как все растет. Меня призвали в армию, а из армии я уже не ушел. Только потом, постепенно, из рядового солдата я стал военным морским инженером. Я понял, что умелый образованный солдат сильнее неумелого. Потом я полюбил корабли. Эти быстрые стальные крепости, казалось мне, должны хорошо оборонять нашу мягкую русскую землю, и она останется навеки нетронутой и цельной. «Одних кораблей мало», — сказал я моряку. «Нужны еще танки, авиация, артиллерия». «Мало», — согласился Савин. «Но все произошло от кораблей. Танк — это сухопутное судно, а самолет — воздушная лодка. Я понимаю, что корабль не все, но я теперь понимаю, что нужно. Нам нужна броня. Такая броня, какой не имеют наши враги. В эту броню мы оденем все военные машины». И он добавил своим обычным и кротким голосом: «Небольшую долю нашей победы я сделал. Она спит в одной избушке в Курской области. Там я схоронил в бумаге 10 лет работы».
«Что же это такое?»
«Да как вам сказать?
Это способ производства броневого сверхпрочного металла, чтоб нас никто не одолел, а мы бы сокрушили врага. А в Курской области теперь немцы».
«Пускай», — произнес Савин. «Немцы там, но земля, как была, так и будет русской. Подживет нога. Пойду туда, возьму все свои расчеты, все опытные данные и приду обратно».
«Вы со мной не пойдете туда?»
«Я уже не все помню, что я там наработал. Это как книга, из которой нельзя убрать ни одного слова и добавить нельзя».
«Я пойду», — — сказал я Савину.
«Спасибо», — ответил Савин.
«В той избе живет мой дядя.
Дядя спрятал мои бумаги в подполье, под основание печки», — сказал Савин. «Он мужик длинный, он думает далеко вперед. Там не только бумаги, там есть небольшой прибор, который перерождает обыкновенную сталь в сверхпрочную, в броневую. Но пока только в маленьких изделиях».
Лето 1942 года проходило в грозах, в дождях и в жаре. Крестьяне и рабочие, уезжая на войну, смотрели из вагонов поля на обильные хлеба, на девственные пастбища, и душа их болела. Неужели отдавать вору и убийце все это счастье и добро жизни, ради чего мы родились на свет? Нет, мы упредим неприятеля. Он пошел со смертью в наши мягкие земли, но он окостенеет тут от нашей руки и сопреет беспамятно в прах. Земля наша хороша и для хлеба, и для могилы.
Мы с моряком Савиным оставили свое временное место жительства и тронулись на запад. Он имел месячный отдых с отпуском на родину, а я командировку. Мы доехали до Ряжска, оттуда направились в Тулу, а из Тулы вышли к границам Курской области.
«А как же мы пройдем через фронт?» — спросил я у Савина, когда мы шли с ним по одинокой полевой дороге, обросшей дебрями великих урожайных хлебов.
Савина, однако, не озадачивала наша дорога к неприятелю. «По России же идем, и тут и там Россия, и мы русские. Так сквозь и пройдем, чего нам у себя дома пугаться? Где схитрим, где спрячемся? А где осилим, там и с врагом побьемся. А там и наша деревня близко будет».
К вечеру мы дошли до постов боевого хранения нашей части. Савин пошел в штаб части, чтобы объяснить значение своего путешествия. У него были на то бумаги своего командования.
В ночь мы пошли вперед, в тьму, где был наш враг. Нас проводили двое красноармейцев. Затем мы остались одни и пошли, как нам указали бойцы. Несколько ночей мы осторожно шли в тишине. Питались мы сухарями, которые взял Савин, огородным луком и капустными листьями. Савин ел огородных овощей как можно больше. И я ему тоже помогал в этой работе. Будет лучше, если немцу достанется меньше овощей. Так что наше обжорство имело благородную причину. «Из любви к родине рубай», — приказывал мне Савин.
На очередной ночлег мы расположились в кустарнике, невдалеке от проезжей дороги, которая когда-то была людной. Днем я проснулся от света полуденного солнца и посмотрел в пустое русское поле, все такое же обыкновенное и родное, но ставшее здесь для нас чужбиной. Савин храпел возле меня, и бабочка, захотевшая сесть на его лицо, в ужасе отлетела прочь. Издалека по дороге шли неизвестные люди. Они шли с московской стороны, и, видно, им далеко было еще идти, и они не спешили. Впереди шел немецкий солдат с автоматом. За ним брели молодые крестьянки. Одна из них была девочка, лет 15. Всего их я сосчитал 14 человек. Позади их шагал, торопя пленниц вперед, другой немецкий солдат. Но пленницы не хотели торопиться. Они часто оглядывались назад, в сияющие солнцем родные места, нагибались, чтобы поправить обувку, перевьючивали друг на друге котомки с хлебом. А одна девушка отошла с дороги в сторону и сорвала цветок или былинку. Но на нее строго залопотал задний немец. Я разбудил Савина.
«Погляди», — сказал я ему.
Он посмотрел на шествие. «Их в рабство гонят», — произнес он. «В глушь Германии».
Мы притаились и наблюдали.
Одна большая женщина опустилась вдруг на колени и поникла к земле. К ней подошел солдат и, схватив ее сквозь платок за волосы, приподнял, чтобы она шла. Но женщина поникла обратно. Тоска ее и любовь к привычной земле, откуда ее уводили, была, видимо, в ней сильнее страха смерти. Она припала лицом к земному праху и заголосила грудным и нежным голосом, в котором слышалось вечное горе, от которого обмирало ее сердце. Немецкий солдат еще раз попробовал коснуться обмершей женщины, чтобы заставить ее подняться и идти. Но пленница вдруг перестала голосить и сама поднялась навстречу ему. Она сначала поправила котомку за плечами, а потом отвела от себя руку солдата и пошла в обратную сторону. Домой, ко двору. Она уходила спокойно, точно чувствовала свое право свободы. Тогда фашист прижал к себе ложе автомата и выстрелил в женщину несколько раз. Пленница была еще близко от своего врага, и он в нее попал. Но она, не оглянувшись, продолжала идти домой. Немец выстрелил еще. Однако женщина не пала мертвой и шла обыкновенно, как прежде. Озадаченный солдат побежал за ней несколько шагов, остановился и стал для удобства стрельбы на одно колено. Но он уже не управился добить свою пленницу. Возле меня раздалось два выстрела, и немец покорно склонился к земле на дороге, смирившись навеки. Другой немец, что был впереди, вскинул автомат в боевое положение. Однако новые три пули Савина поразили его раньше, чем он обнаружил цель. Этот солдат пал к земле со всего роста, и дорожная истертая пыль поднялась в безветрии над его трупом. Но пленница, что пошла домой по воле своего сердца, теперь тоже лежала в траве возле дороги. Савин все еще держал свой револьвер, положив его дуло между двух ветвей, росших рогаткой. Он хотел еще убить какого-нибудь врага, но больше их пока не было. Пленные женщины сразу исчезли с дороги. Они стремились через поле в дальний лес, спеша утолить свою тоску по дому и свободе. Мы ушли кустарником своим направлением и вскоре легли спать в кущах бурьяна на дне врага. Мы проснулись под вечер, но еще засветло. По врагу плыл едкий дым от горящего ветхого жилья. «Что это там?» — сказал я Савину. «Должно быть, деревня горит». «А что там?» — грустно произнес Савин. «Там обыкновенно что. Враги народ наш казнят. Пойдем туда. Обожди». Он нашел у себя в кармане листик бумаги и написал на нем карандашом название деревни, куда мы шли, и имя своего дяди. Он понимал, что может скончаться от руки врага, и завещал мне спасти свое драгоценное достояние, которое, он верил, может оградить наш народ от смерти и помочь его победе. Мы вышли на бровку оврага. Невдалеке от нас, вверх по земле, тихо догорали деревенские избы. Навстречу нам шла женщина с тяжелой ношей на руках, запеленатой в одеяло. Мы остановили ее. «Ты куда?» — спросил у нее Савин. Женщина не ответила. Она села со своей ношей на землю и отвернула край одеяла. Из-под одеяла забелело, почти засветилось лицо ребенка, украшенные вокруг локонами младенчества. «Сейчас, сейчас», — сказала она ему, — «сейчас я тебя во вражке схороню и лопушками укрою, потом братцев и сестриц тебе принесу, потом и сама приду». Потом женщина покрыла лицо ребенка уголком одеяла и пошла с ним в глубину оврага, улыбнувшись в нашу сторону. Но улыбка ее была столь жалкой, что означало лишь терпеливую печаль ее жизни. Мы подождали ее. Она вернулась с пустым одеялом и пошла обратно на деревню. Мы тронулись за ней. Она, оглянувшись на нас, вдруг запела веселую женскую песню.
«Ты что?» — спросил ее Савин.
«А я хмельная», — весело сказала женщина. «А кто ж тебя водкой здесь поет? Немцы, что ли?» — удивился Савин.
«Они?
А кто же?» — ответила женщина. «Я детей из яслей хоронить таскаю. Их там печным чадом поморили». Савин взял женщину за руку.
«Где сейчас немцы?»
«Только не ври. Много выпила-то?»
«Чуть-чуть», — произнесла крестьянка.
«Обещали еще потом угостить. И закуску, сказывали, дадут. Они теперь в школе. Вон на том краю. Там помещения каменные, там и ясли были с детьми. А теперь детей поморили, и от них дух пошел. А немцам наш дух не нравится. Вот я и ношу ребят на покой. Сама плачу над ними, сама отпеваю их. Кто ж будет горевать-то по ним? Одна я, женщина, и осталась на деревне. Всем я теперь мать. Да еще две старухи помирают, лежат. А четырех мужиков остаточных они при себе на черной работе держат, коль не побили уже. Вчерашний-то день наших шестеро было в живых. Двоих они убили». Крестьянка ушла от нас. Стало сумрачно и темно. Пожар давно потух. Мы легли в траву на околице этой сожженной, разоренной, нелюдимой деревни, куда ушла крестьянка, веселая от хмеля и печальная от судьбы. Потом она опять пришла с очередной ношей в одеяле и скрылась во мраке оврага. Затем возвратилась и снова прошла на деревню к мертвым детям. Мы следили за ее работой и молча терпели наше горе. Но сколько его можно терпеть? И не за то ли, что мы терпим наше горе и прощаем мучителям, мы погибаем? Не означает ли такое терпение только нашу любовь к собственному существу, только наше желание жить какими угодно средствами, забывая погибших и любимых, прощая убийц, сдерживая свою душу против врагов, лишь бы нам можно было дышать хоть в полсердца, есть пищу, какую дадут, лишь бы нам позволили жить хотя бы в вечной муке? И я подумал, как бы мне хотелось увидеть человека, послушного лишь мгновенному решению своего разума и сердца и неподчиненного томительной привязанности к жизни. И жизнь, где она одухотвореннее и сладостнее, как не в таком мгновенном движении сердца и в осуществлении его решения. Крестьянка в очередной раз прошла со своей ношей во враг и вот уже снова возвращалась обратно. Савин поднялся, положил руку за пояс, где у него хранился короткий и мощный палаш-клинок, и направился во след женщине.
«Обожди меня тут», — сказал он мне тихо. «Я скоро буду».
«А броня?» — спросил я.
«Тебя убить могут. Надо сначала дойти до твоей деревни. Я один заблужусь».
«Найдешь», — часто дыша ответил Савин. «И меня убить не могут, потому что я сам убью их». Я остался один. Всюду была темная ночь.
В деревне была тишина. Я ожидал Савина, радуясь, что у него оказалось то человеческое, внезапное сердце, которое я так любил всегда и ожидал везде.
В деревне раздался выстрел, но глухой и робкий. Я больше не мог оставаться неподвижным, потому что я тоже был человеком и побежал во тьму, куда ушел Савин. Я блуждал в огородах, в каком-то инвентаре и среди избенных печей, оставшихся после пожара. Затем я выбежал на пустошь. Там одинокий человек шел куда-то. Я сразу напал на него, но, почувствовав беззащитную мякоть тела, я оставил это существо. Оно оказалось плачущей женщиной, и по голосу я узнал крестьянку, которая таскала мертвых детей во враг. Она повела меня, и я пошел. «Не бойся, их теперь нету», — сказала она. «Чего ты плачешь?» — спросил я у женщины. «Он их всех побил, он их клинком заколол. Сперва одного на часах, потом прочих, кои уж на отдых легли, в помещении. Он их сразу, он им и вспомнить про себя не дал. 7 душ, все лежат. А чего ты плачешь? А он и сам тоже лежит, помирает. Один-то враг не в раз помер, и в него поспел стрельнуть, и попал ему в грудь насквозь. Я побежала кликнуть бабку-повитуху, а она тоже померла без присмотра.
Савин лежал в углу, в отдалении, отдельно от поверженных им врагов. Я склонился к его лицу и подложил ему под голову детскую подушку. «Тебе плохо?» — спросил я у него.
«Почему плохо?» «Нормально», — трудно дыша сказал Савин. «Я умираю полезно». «Тебе больно?» «Нет, больно живым, а я кончаюсь», — прошептал Савин.
«Как же ты их всех один осилил?» — спрашивал я.
Савину стало тяжко, но он произнес мне в ответ:
«Не в силе дело, в решимости и в любви. Твердый, как зло».
Он начал забываться, потом прошептал свое имя, может быть, вспомнив, как его когда-то называла мать, и, утратив память о жизни, закрыл глаза насмерть. Я поцеловал его, я попрощался с ним навеки и пошел выполнять его завещание о несокрушимой броне. Но самое прочное вещество, оберегающее Россию от смерти, сохраняющее русский народ бессмертным, осталось в умершем сердце этого человека.